Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харланов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леша, привет.
Еще раз привет.
Да, давай информационный марафон.
Ну, какой? Это такой промежуточный, промежуточный, забег, я бы сказал.
Забег, да. Обсудим вот события, которые на данный момент либо произошли, либо планируются. А вот что первое. Сегодня в Москве должна состояться трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана по вопросам урегулирования ситуации на Горном Карабахе. И уже весь интернет, значит, пестрит видео, как не пускали Пашиняна из Еревана в Москву. Ну, вылет самолет, задерживали. Ну, просто его противники, люди, которые не согласны с итогами вот той войны в Карабахе.
Ну, совершенно верно, да. Встреча еще не началась, еще нет как бы повода, но вот армянская общественность действительно реагирует. Недалеко от Еревана Иванского аэропорта Звартноц проходила акция протеста оппозиционеров, которые попытались не допустить проезд Пашиняна. Ну и полиция в Ереване была вынуждена перекрыть дорогу к аэропорту. То есть
там
организовать...
вроде бы без насилия обошлось.
Да, обошлось без насилия, а полиция организовала безопасный коридор для премьер-министра, чтобы он смог добраться до аэропорта. Протестующие требовали позволить им пройти шествием, собственно, к воздушной гавани. Но один из полицейских заявил, что свободное передвижение временно ограничено. Вот некоторые СМИ уже пишут, что премьер-министру Николу Пашиняну удалось таки доехать до аэропорта. И несмотря на то, что действительно, ну, там серьезного кровопролития или там столкновений не было, полиция задержала одного человека из протестующих. Вот, ну, и важно, конечно, сказать по поводу предстоящей встречи, потому что это, ну, действительно такое, должно быть знаковое событие. Стороны намерены обсудить вопросы оказания помощи жителям пострадавших от военных действий районов, а также вопросы разблокирования и развития торгово-экономических связей Нагорно-Карабахской республики, потому что соглашение есть, но миротворцы есть, но пункты, которые подписывали Армения, Азербайджан и Россия как посредник, еще, ну, если, скажем так, недалеки от исполнения, то, по крайней мере, есть такая пробуксовка, что называется.
Ты знаешь, на самом деле ситуация не такая простая, потому что, ну, просто не может быть, ну, очевидно, что, скажем, Армения и армянское население недовольны тем соглашением, которое было подписано. Собственно говоря, это стало причиной бесконечных акций протеста в отношении господина Пашиняна, да, и вот сейчас такая локальная, может быть, акция, но она очень характерна, она как бы встраивается в череду,
ну, да, да,
в череду всех этих протестов. Вот я смотрю один из телеграм-каналов, не буду называть его, который как раз корреспондент, который находится там на месте, в Карабахе, ну, в той части, которая осталась под контролем Армении, так скажем, да, это где-то треть от того, что было до войны, которая в сентябре началась. Ну, вот один из репортажи, прям так и называется, да, «Люди карабахского пограничья в ожидании войны». Или вот еще сообщение. Азербайджанское министерство обороны активно опровергает любую информацию о создании турецких баз на территории страны. Тем не менее, за последние 3 дня в Азербайджане приземлилось 35 турецких военных транспортных самолетов.
Ну, может быть, туристическая отрасль не справляется, и поэтому нужны военные порт.
То есть турки полетели в Армению активно отдыхать. Ну, возможно.
Не в Армении, в Азербайджан.
В Азербайджан, прошу прощения. Да, ну, возможно, это так, но на самом деле там, ну, некоторая напряженность, конечно, наблюдается. И есть, кстати, и в Армении, там же Варданяна выдвигают в качестве альтернативы Пашиняну, бывшего экс-главу. Бывшего главу Минобороны.
Вот,
и это я просто к чему? Ну, то есть, конечно, очень сильные реваншистские... Это я без эмоционального окраса
абсолютно,
говорю.
Да,
реваншистские есть, настроения.
Да, абсолютно, ну, скажем так, констатация. Вот что мы имеем? Мы имеем в Армении недовольство действующим премьером,
и
недовольство соглашением, подписанным политическим руководством страны. А Азербайджан в этой ситуации воспринимается как победитель. И от Азербайджана...
Там уже есть праздник национальный,
совершенно верно, да. Мало того, ты знаешь, да, что в
Эрдоган приезжал.
Азербайджан... Алиев, точнее. Алиев объявил шушу. культурной столицей Азербайджана.
Совершенно верно, да. При том, что как раз Нагорный Карабах, армении считают ровно наоборот, да, культурная столица Карабаха, или чуть ли не всей Армении. Да.
Смотри, с одной стороны, мы видим недовольство там, а с другой стороны, это недовольство может быть и в Азербайджане. Почему? Потому что от Алиева, как от победителя, требует, ну, каких-то конкретных шагов, действий уже в, собственно, на отвоеванной территории. Вот мы видим...
Восстановление инфраструктуры, жилья,
там экономические всякие истории, в том числе вот эта культурная столица в городе Шушу. То есть это требует определенных конкретных предметных, что называется, действий на земле.
Но это вялотекущее недовольство. Все равно на фоне вот этих победных настроений оно, в общем, меркнет по сравнению с тем, что происходит в армии. Там гораздо в разы сильнее.
Поэтому для Алиеву, конечно, тоже необходимо что-то демонстрировать как победителю. Мы пообщались с старшим научным сотрудником ИММО РАН Станиславом Притчиным. Вот что он нам сказал.
В свете того, что армянское общество очень негативно встретило соглашение от 9-10 ноября, понятно, что у оппонентов Пашиняна очень стойкое неприятие вообще и шагов его, и неприятие его как руководителя государства, поэтому сейчас предпринимаются все шаги, чтобы помешать ему выполнить любые действия. И то, что сегодня должна состояться встреча на высшем уровне, встреча, в принципе, очень важная, потому что помимо соглашения, которое было подписано, конечно же, огромное количество вопросов предстоит еще решить сторонам. Ну, понятно, что оппоненты Пашиняна стараются всячески ему препятствовать и не допустить его поездки в Москву, потому что опасаются, что он может подписать что-то еще невыгодное для Армении.
Ну, понятное опасение. Знаешь, на самом деле, на Пашиняна повесили абсолютно всех собак, обвинили его в том, что он проиграл войну, но он, кстати, тоже об этом заявлял. Я не то чтобы там зачищаю Пашиняна или там критикую его, просто, объективно посмотрим на факты. Он сам об этом, кстати, тоже говорил, что если бы еще там пару недель вот той динамики боевых действий, которые происходили в сентябре-октябре и в начале ноября, то полный разгром бы Карабах ждал, возможно, там и Армения тоже получила бы гораздо больше всяких негативных, так сказать, факторов, да, и, значит, просто в этой ситуации, ну, пришлось вот идти на такие меры.
Илья Сергеевич, мы что, прекрасно понимаем, что не признавать Карабах на протяжении десятков лет. Это же ведь не Пашинян делал. Мы ни в коей степени не оправдываем, значит, многовекторную политику, которую избрала себе Армения.
Руководство
армянское, да. Это ведь тоже не только заслуга Пашиняна, правда?
Естественно, нет. Он здесь подхватил это непризнание, собственно говоря. Еще раз повторю, та динамика боевых действий, в общем, привела бы к тому, что не треть от Карабаха осталось бы, ничего не осталось бы.
В эфире радио «Спутник».
Бедзина Иванишвили уходит из политики. Основатель правящей партии «Грузинская мечта» заявил о том, что покинет пост лидера партии и вернется к обычной жизни.
Обычная жизнь миллиардера.
Бытовуха такая.
Да. В общем, большое письмо написал Иванишвили в Фейсбуке. Прям огромное. Я таких постов вообще давным-давно не видел.
Он рискует тем, что оно не будет прочитано до конца большинством пользователей.
Да, это правда.
Это риск, согласись.
Но, слава богу, есть мы с тобой, которые готовы концентрат, так сказать, представить. Да. «Я ухожу из политики гордым, победоносным и благодарным людям», пишет Иванишвили.
Красивое начало.
«Люди смогли увидеть мои усилия, которые я приложил только в интересах страны и государства. Я уверен, что грузинский народ также оценит мой сегодняшний шаг, который продиктован теми же интересами, ради которых я пришел в политику».
Слуга народа.
Да, абсолютно верно. Да. Мало того, слуга народа говорит, что альтернативы не существует грузинской мечте. Среди всех существующих сегодня политических субъектов, правящих действующая команда действительно лучшая и безальтернативная. Убежден, что команда в составе этих людей сможет достойно заменить мой труд, авторитет и навыки. Но надо сказать, что на прошедших в прошлом году парламентских выборах, как мы все помним, грузинская мечта заняла первое место, набрав более 48% голосов избирателей и 60, ну, то есть большинство в парламенте взяла. Еще я посмотрел про Иванишвили, для него год такой, знаешь, начался бурно. Совсем недавно, уже в 21-м году, экс-российский бизнесмен и политический деятель, бывший премьер-министр Грузии, был удостоен звания кавалера Французского ордена Почетного легиона. А, это уже в 21-м году. Серьезная награда, конечно, да, безусловно. 64 года бизнесмену, 349-е место в глобальном списке Forbes. Ну, я думаю, что 349-е это, ну, неплохо все равно.
Нет,
ну,
это глобальный список. Да, да. Это глобальный список, где есть и китайцы, и американцы, и все остальные. Нормально.
Не, ну обычно, знаете, там почти 349-е место в любом рейтинге, кроме рейтинга Forbes, понимаешь, это обидно. Вот здесь это не обидно.
Это как раз почетно.
4,8 миллиарда, но где-то вот так оценивается состояние Бедзины Иванишвили.
Ну и с Россией был бизнес-то, да?
С Россией был бизнес, ну и вообще, ну как-то, ну пророссийским, конечно, не пророссийским, не назовешь партию.
Нет, да, не назовешь, да, но, по крайней мере, где-то, может быть, избегала излишней резкости, да?
Но она не слишком антироссийская, как, например, оппозиционная партия Саакашвили. В 2011 году, значит, основал партию «Грузинская мечта. Демократическая Грузия», которая в коалиции с еще четырьмя партиями, собственно, тогда же, в октябре 2012 года, пришла к власти, сменив ЕНД, Единое национальное движение, которое на тот момент 9 лет уже правило Грузией. Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики, однако в мае 2018 года вернулся и вот, собственно, занял пост председателя правящей партии «Грузинская мечта», обеспечил ей победу на выборах, но обеспечил.
Ну и теперь,
собственно, Мавр сделал свое дело.
Выполненного долга, да. Мавр уходит со сцены. Давай послушаем журналиста, политолога Игоря Гвритишвили.
Его уход для меня лично был ожидаем, потому что все то, что он хотел, все это он сделал. Фактически-то он контроля не теряет над этой партией. Он прекрасно понимает, что в последнее время правительство было в его тени. И все, что делалось правительством, приписывалось ему, и хорошее, и плохое. В последнее время и среди населения его руководство партии и теневое, так скажем, даже руководство вызывало некоторое раздражение среди избирателей. Но с Россией отношения могут быть кардинально изменены только в том случае, если кардинально изменится хотя бы на уровне переговоров в отношении статуса Абхазии и Южной Осетии.
А значит, отношения пока не изменятся.
Пока не изменятся, да. Надеюсь, знаешь, на это не приходится.
Леша, а может быть, Бедзин и Иванишвили, как Борис Николаевич, действительно, я устал, я ухожу.
Ты знаешь,
я понимаю, что он будет теневым,
безусловно,
таким генералом настоящим, не свадебным, но тем не менее.
Контроль, может быть, там в полной степени не отпустит, но как бы...
Ну, есть же люди свои, которые расставлены на правильных
позициях.
Руководят,
авторитет. Как он говорил, я же цитировал, политическая команда лучшая, безальтернативная, понимаешь, которая сможет достойно, значит, заменить труд Иванишвили. Мне понравилась мысль Игоря Гвритишвили, с которым мы пообщались, журналист, политолога, который говорит, что электорат, избиратели и все хорошее, что делало правительство, и все плохое, что делало правительство, связывались с Иванишвили. И вот чтобы отмежеваться, скажем так, да, от этой очень ответственной должности, функции, вот поэтому политик решил, так сказать, да.
А, ну слушай, может быть, ему... Ты же сказал, что он уже возвращался в политику, уходя. Да, может быть, ему надоест в какой-то момент проедать свои миллиарды, и он опять вернется в политику.
Но у него бизнес есть, почему что там? Много дел.
Ну, человека. А политика — это тот наркотик, от которого невозможно отказаться. Да, жесткая критика со стороны Павла Дурова, основателя Телеграма, прозвучала в адрес компании Apple. И более того, этот талантливый бизнесмен призывает интернет-пользователей переходить на Android. Это Операционная платформа там, смартфонов и прочих устройств.
Верно. Павел Дуров говорит, что пользователи должны перейти на Android, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации. То есть ни много ни мало Павел Дуров обвиняет и Apple, и Google в ограничениях свободы интернет-пользователей. Прямо пишет создатель Телеграма. Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям. Но уж не знаю, стоит ли напоминать.
Не
думаю, что кто-то забыл, да, что там Трампа, Трамп, например, Twitter, совершенно верно навечно заблокировали.
Забанили
президента навечно. Вот так. Кстати, мало того, забанили. Трамп нашел альтернативу и использовал социальную сеть Parler. Мало того, не только Трамп, но и сторонники Трампа использовали эту социальную сеть. Так что сделал Apple? Apple удалила из магазина приложений, магазина приложений App Store вот эту вот социальную сеть Parler.
Просто сказала... волевым решением.
Не надо.
Ты знаешь, вот интереснейшая дискуссия разворачивается вообще насчет блокировок, но в частности, и вернее, прежде всего, Трампа в Твиттере и прочих социальных сетях, и вот удаление вот этой. То есть, на самом деле, что это такое? Да, новый электронный тоталитаризм, да, когда социальные сети или там IT-гиганты решают, кому давать слово... кому нет? Либо же, понимаешь, то есть где свобода слова? С одной стороны, это одна позиция. А вторая заключается в том, что вроде как прозвучали призывы чуть ли не к революции со стороны Трампа. Во всяком случае, своих сторонников идти туда к Капитолию, хотя он не говорил о том, что штурмуйте и прочее.
Когда ты говоришь о том, что там прозвучали призывы...
Призывы
это,
были.
Там есть юридическое толкование, расшифровку которым дает суд. И говорит, дело, да. Есть преступление или нет преступления.
Суд ничего не давал.
Пока еще
он не успел бы.
И призывы к революции тоже, это звучит слишком, скажем так, громко.
Знаешь, вот здесь я действительно нашла коса на камень, так сказать, то ли свобода слова нарушена, то ли действительно заблокирован человек, действие которого, призывы привели к человеческим жертвам, да? Это сложная такая история,
буквально лезвие, действительно, грань какую-то не найти, по которой там можно твердый пост шагать. Но для меня совершенно очевидно одно, что если бы Google и Apple, руководство этих компаний и хотя бы одно средство массовой информации масштабное были на стороне Трампа, исход несостоявшейся революции в Капитолии был бы совершенно другим. Если бы Apple, Facebook, Twitter играли бы на стороне Трампа, это было бы совершенно другая
история. Возможно. Знаешь, и другая только по одной причине, что пришло бы не 3000, к Капитолию, а 300 тысяч.
Да.
И тогда вот эти там десятки полицейских, жалкие, на фоне этой толпы, они бы просто ничего не смогли сделать. Но в любом случае, понимаешь, все-таки очень скользкая история, согласись.
Я соглашусь, да, но просто когда... мы опять говорим о том, что в двойные стандарты, да, одни можно, вторые нельзя. Вот республиканцам или там к крайним республиканцам, скажем так, нельзя выражать свое мнение свободно в соцсетях. А крайним, например, либералам можно выражать свое мнение в соцсетях. И одно пресекается, второе не пресекается. Почему? Вопрос остается
это
открытым.
Это новая тоталитарная эпоха. IT-тоталитаризм. Да? Смотрите сериал «Черное зеркало» потом. А сейчас послушайте руководителя хай-тек mail.ru Дмитрия Рябинина.
Для Android доступна прямая установка программного обеспечения. То есть любой пользователь может скачать файл APK и установить просто как отдельный дистрибутив. Другое дело, что это приводит к очевидным рискам безопасности. Программа может быть зловредом из непроверенного источника. И таким образом пользователь жертвует безопасностью в пользу свободы. Уход от монополии Apple и Google – это не только свобода, но и потенциальный большой риск для неопытных пользователей.
Хорошая история. Безопасность или свобода? Что ты выбираешь, Илья Сергеевич? Вот тебе предлагают.
Свободу и безопасность.
Я
понимаю, что это слишком... чисто теоретический выбор.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Сейчас мы всех напугаем жуткими цифрами. За прошедший 2020 год в мире произошло более 11 миллиардов утечек персональных данных и платежной информации. На Россию приходится более 100 миллионов таких случаев, или же 1%.
Да, но просто, примерно. Слушай, людей столько нет, сколько произошло утечек персональных данных и платежной информации. В два раза просто, ну не в два, там в полтора раза больше, да.
То есть, на мой взгляд, это парадоксальная вещь. На каждого вообще жителя планеты пришлось, если чистой арифметикой пользоваться, пришлось по полторы утечки.
Да, в общем, в России в 2020 году чаще всего обнаружили утечки информации в хай-тек-индустрии, сфере финансов и госсекторе. Основными виновниками утечек были сотрудники компаний.
Человеческий фактор,
пресловутый.
Да, как всегда.
На их долю приходится около 80% всех нарушений. То есть открыл письмо какое-то, пришло, а вот посмотри фотографию, перейди по ссылочке и так далее. И люди ведутся, и это приводит к серьезным последствиям, за которые, кстати, парламентарии в прошлом году, не парламентарии, а банковский сектор, там инициативная группа собралась, и Банк России дал подтверждение ужесточить наказание за утечку персональных данных.
Есть еще торговля этими данными, к сожалению.
Вот, да.
Сливы за деньги, в том числе из структур, которые обладают этой информацией. А есть еще, естественно, кибератаки, да, и тоже на это направлено.
В общем, есть исследования компании InfoWatch, которые говорят, что вот из 100 миллионов таких случаев выделяется более 20 крупных сливов, да, утечек персональных данных. Что такое крупные? Крупные — это когда в сеть попадают данные более 100 тысяч учетных записей, более 100 тысяч человек. Ну и, понятно, свыше 1000 мелких случаев утечки данных. По итогам прошедшего года число утечек выросло примерно на 25-30% с предыдущим 2019 годом. Причем выросло не только число утечек, но и доля зафиксированных случаев, инцидентов. То есть это говорит, что на самом деле бизнес, структуры, корпорации, госорганы усиливают меры информационной безопасности.
Ты знаешь, я напоследок к этой теме скажу лишь, вот недавно читал исследование. Ну, в общем, один из инструментов, чтобы, по крайней мере, по небрежности, по наивности, по глупости не утекли данные, это сложные пароли, да? Надо придумать разные сложные пароли для разных сервисов. Так вот, по исследованию, большинство людей придумывают до сих пор самые примитивные пароли. То есть, условно говоря, там 1, 2, 3, 4, 5, понимаешь?
Да, да.
Или свое имя, или нечто подобное, да? Или вот это QWERTY знаменитое, да, 6 букв вверху, значит, клавиатуры.
Да. Да.
А, люди, будьте более внимательны, по крайней мере, по своим оплошностям, чтобы эти данные не утекали в интернет. А уж злоумышленники всегда найдутся. Вот это да. Сигареты станут менее пожароопасными. МЧС и Минздрав разрабатывают новый стандарт, согласно которому в сигаретную бумагу будут вставлять приспособление в форме кольца, которое будет тушить окурок, если курильщик не затягивается. Правда, указано, сколько секунд-то не затягивается. Там 2
вот,
секунды,
вот
10,
это
5.
Большой вопрос.
Это важно.
Время,
да?
Конечно. И мало того, приводится опыт европейских стран и даже Советского Союза. И я вспомнил, что
Советские
действительно
сигареты просто не горели, потому что там селитры не было. Они сами тухли. Вот,
помнишь,
пожалуйста, технология.
Были даже Прима без сигареты, без фильтра. Уж не знаю, реклама это или нет.
Нет,
не хочется рекламировать.
Нет. По-моему, Прима уже нет. Нечего рекламировать.
Они тоже были. Помнишь, сигареты с кольцами такими, красными, всей собственности этой сигаретной бумаги. Помнишь, были такие с колечками? Может быть, это оно и есть. В общем, сигареты, способные потухнуть сами, широко распространены в европейских странах. В России подобный стандарт утвердят через 2 года, отрапортовал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ренат Еникеев. Я предлагаю сразу послушать другого эксперта, независимого пожарного технического, Сергея Назарова. Вот что он нам сказал по поводу опасности непотушенных сигарет.
Чем опасна сигарета? Происходит горение в режиме тления. Это где-то 600 градусов. Для возникновения пламенного горения этого недостаточно, но попадая на текстильный материал, она вызывает прогар такой небольшой. Но при этом выделяется такое количество дыма, что люди задыхаются. То есть фактически мы не количество пожаров можем через это снизить, а количество смертей вот от таких случаев. Поэтому если она действительно будет самозатухающей, тут вопрос только сколько времени, секунд самозатухающей. дыхание будет. Вообще так сигарета вещь такая очень опасная.
Опасная вещь, бесспорно. Леш, я все-таки настаиваю. Надо вернуться к производству сигарет Ява, Космос, да, Пегас, да, столичные. Да, да. Они
с
тухли.
Внутри.
Их люди прикуривали по много раз. Понимаешь, которые затягивались, они все равно тухли. Вот и пожалуйста, не надо никаких больших денег и инвестиций. Да.
В общем, на самом деле проблема-то большая. Вот тот же самый Ренат Яникеев, директор департамента в МЧС, говорит, что основное количество пожаров в России связано именно с курением.
Неправильно. Кстати, именно. Многие курят в постели, еще и, так сказать, будучи не совсем себе.
С пьяными,
извини, да, я хотел как-то детей
в общем,
сказать.
Курение первое, неправильная эксплуатация печного отопления вторая причина, и третья причина – неисправность электрооборудования. С 1 января в России новые правила для курильщиков, новый регламент. Нельзя теперь курить в помещениях медучреждений, магазинов и на складах. С исключением станут специальные места. Запрещается также курить на сенокосных угодьях, бензоколонках, и пунктах производства взрывчатки. Наконец-то там запретили курить. А помимо того, Валерий Рязанский, сенатор, рассказал, что в России минимальная цена пачки сигарет по принятию нового закона составит примерно 160 рублей.
Совершенно верно. Констатирую, что новый стандарт приведет к неизбежному росту цен на этого вида продукцию. Илья Харламов, Алексей Тимофеев, спасибо.